Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. На годиннику 20-та вечора. Трохи незвичний час, але виходить програма «Рецепти життя». З вами я, Тетяна Калініченко. І сьогодні, як і обіцяла для вас, приготувала досить цікаву гостю. Спілкуватися буду російською для того, щоб ми могли розумітися. І сподіваюся, що всім ж це було зрозуміло. Я вітаю мою гостю. Сьогодні зі мною пані Ольга Бакушинська.
Здравствуйте,
Ольга, немного о вас. Журналист, телеведущая, член Союза кинематографистов России, ведущая программы «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. Нашим слушателям, запомнившаяся по книге «Полеты Божьей коровки», я думаю, что программу тоже помнят. А сегодня мы будем говорить с вами о журналистике. Она еще в России жива или там уже все так достаточно плохо и печально? Пані Ольга, як російські журналісти сприймають ситуацію в Україні і сприймають той пресинг, в якому вони живуть?
Ну, ви знаєте, я почну з небольшого відступлення. Надо сказати, що помимо «Польоту Божьей коровки» у нас вийшла ще одна книга з отцом Едуардом Шатовым. Так що читайте і можемо поговорити, коли все успокоїться. А що стосується вашого питання, то... Естественно, журналисты разные, воспринимают по-разному. Надо понимать, что выращена целая генерация журналистов, довольно молодых, которые просто не знают, что такое свободная пресса. Их так воспитывали, их под это затачивали, и их довольно много, и они работают в государственных СМИ. И я боюсь, что они даже не понимают, что они работают под прессингом. Для них это вполне естественно. Но говорить о том, что журналистика кончилась, наверное, все-таки преждевременно, потому что есть журналисты, которые прекрасно понимают, что происходит, прекрасно понимают, что они теряют профессию и теряют ее просто физически, потому что я думаю, что в Украине тоже известно, что закрылся очень самый успешный новостной ресурс «Лента», и вся команда ушла вслед за главным редактором. И в принципе, такое происходит довольно часто. Сколько изданий уже закрыто, сколько журналистов уже уволено, сколько из них было вынуждено поменять область деятельности, потому что говорить правду стало очень сложно, и очень мало мест, где это можно делать.
Я помню, вы когда-то на своей странице у Facebook вы писали, что есть такой диагноз – патриотизм мозга. Вот у нас есть такой комик Майкл Щур, он говорит, что у нас, в украинцев, есть диагноз, ну, в политиков, есть диагноз ПГМ – пшонка головного мозга. То есть это такое ненормальное желание к обогащению. Вот как с этим бороться, как вы думаете? Как нам бороться с нашим ПГМ, а вам получается тоже
нам с таким же.
С таким же, да.
Ой. Я бы сказала, конечно, банальную вещь. Образованием и воспитанием. Но кто это будет делать? Совесть и достоинство – это... Все-таки то, что закладывается родителями, то, что закладывается в детстве, то, что должно прививаться в учебных заведениях, извиняюсь за выражение. Но о чем мы можем говорить, если моей дочери, которая учится в 7 классе, такую лапшу в гимназии на уши навешивают по поводу российско-украинского конфликта, что я не успеваю ее просто снимать. Вплоть до того, что, ну, то есть иногда бывает просто до смешного, что Крым – это такая переходящая территория, ей владели то русские, то поляки, то русские, то поляки. Ну, что можно сказать?
А Украины как-то там и нет, да, в этих рассказах?
И татаров, естественно, и татар там, естественно, нет. То есть откуда там взялась Польша? В общем, о чем говорить? Я даже говорю сейчас даже не о нравственности, я сейчас говорю об элементарном образовании. Поэтому... У меня какие-то мрачные ощущения от всего этого, потому что пропаганда есть, и она льется из всех щелей. Стоит только включить телевизор или открыть какую-нибудь массовую процветающую газету. Настоящего воспитания и образования нет. И страсть к обогащению, в принципе, да. В обществе, я не знаю, как в украинском, но в российском, очень развит индивидуализм и вот это желание найти теплое место, ухватить кусок пирога и в ущерб своей совести, в ущерб достоинству, это не считается очень важным.
Вы говорите, надо вот выращивать новое поколение. Но мы видим, что выросло новое поколение журналистов, которые привыкли жить в этой пропаганде, да, которые привыкли эту информацию вот так подавать. Скажите, как вы чувствуете, общество, оно понимает, что оно живет в каком-то искривленном измерении? Или, в принципе, как бы в этом растет и ничего, и даже не подозревает? Как вы чувствуете, большая часть общества, она понимает, что она живет во лжи?
Что там чувствую? Я это вижу. Я совершенно точно знаю ответ на этот вопрос, и он очень печальный. Конечно, большинство не понимает. И более того, зараза, я даже не знаю, как это назвать. Вообще это принято называть великодержавным шовинизмом. Наверное, мы так это и назовем. Она распространяется сейчас с очень высокой скоростью. И ты просто в ужасе, когда твои знакомые, которые раньше этого не обнаруживали, вдруг начинают говорить ужасные вещи. И многие из нас сейчас этого коснулись, и многие многолетние дружбы были разрушены. Но я могу сказать, что в угаре сейчас большинство, не стоит обманываться. Я не статистик, но у меня есть ощущение, что 2/3 или 3/4 абсолютно в каком-то, пребывают абсолютно в каком-то ином мире. Им представляется, что кругом враги, главный враг Америка, она почему-то вот идет какая-то борьба с Америкой за Украину. Вот это такое господствующее мнение. Я понимаю, откуда оно взялось. Оно взялось из государственной пропаганды, но люди оказались очень к ней восприимчивы.
А как вы считаете, кто должен быть этим будителем? Вот вы сказали, что 2/3, все-таки большинство понимающих того, что ситуация, ну, печальная, да?
Что... Нет, большинство не понимающих.
Большинство не понимающих, я поняла.
Большинство не понимающих. Угу.
Скажите, а кто будет будителем? Мне кажется, что должны бы быть, наверное, все-таки журналисты, да? Потому что у них есть возможность достучаться до большинства. Но, как мы видим, журналисты, я так понимаю, себя уважающие, уходят с работы, да? А те, которые привыкли гнуться, они гнутся дальше.
Да, я понимаю, но дело в том, что себя уважающим журналистам уже почти негде работать. Угу. У нас осталось только одно место, где мы пока еще можем что-то писать, это Facebook и другие социальные сети. Ну где? То есть понятно, что средства массовой, ну вот, скажем так, были не очень, скажем так, массовые средства массовой информации там в интернете. Это «Грани», «Ежедневный журнал». Вчера вдруг мы обнаружили, что их заблокировали. Ну, в общем, ждем китайского фаервола. Поэтому журналисты, которые могли бы будить, они есть. Но, по сути, они будут только сами себя, потому что могут публиковаться только в социальных сетях. У них нет широкой аудитории. Они совершенно закрыты для выхода на большую аудиторию. И более того, аудитория уже отвыкла воспринимать умное слово. Очень долго отучали. Понимаете, дорога вниз, она всегда проще, чем дорога вверх. И когда нацию стали просто оскотинивать, ну, в общем, она в достаточной степени оскотинилась, назовем это так. И я думаю, что есть люди, слово которых может быть услышано. Надо просто... Но где они могут высказывать это слово, я, честно говоря, уже не понимаю. Мы стараемся, то есть мы сопротивляемся как можем. И люди продолжают профессионально работать, но круг сужается, где они могут это делать.
Вот кого бы вы назвали с таких авторитетов в журналистике, которые есть и авторитеты для общества, из тех, которые остались еще преданы, да, честности, вот, правде, вот из тех, кто остался, кого вы можете назвать?
На самом деле их, ну, достаточно много. Я не знаю, насколько они авторитетны. Я думаю, что очень авторитетен Дмитрий Быков.
Угу.
И то, что он говорит, это весьма разумно. Весьма. И очень талантливо. Есть журналисты на «Эхе», которые что называется, продолжают гнуть свою линию. Эхо Москвы все время что-то угрожает, но тем не менее, вот сегодня у них опять переназначили главного редактора Венедиктова, так что они еще пока колотятся как-то. У них тоже есть разные ведущие. Я думаю, что это вопрос компромисса с владельцем радиостанции, но тем не менее, там и есть журналисты, которые пока еще высказывают свободное мнение. Новая газета, еще там, ну, на «Ладан» дышит, денег нет, но там тоже есть, и эта газета достаточно авторитетна в целом среди интеллигенции, например, среди людей, которые еще не заразились вот этим вирусом, которым мы, в общем, в принципе, заразились в России, и, в общем, мы в ужасе смотрим и не знаем, что делать. Поэтому есть люди, которые, в общем-то, не журналисты, но слово которых, как правило, раздается гулко. Например, писатель Борис Акунин. Он в последнее время много пишет по поводу политики, в блоге, на Эхе, ну, в общем, где может, кто публикует. И он очень разумно пишет по всем поводам текущей политики. И если говорить об авторитетах, то да, он очень авторитетен. Поэтому какие-то очень авторитетные пишущие люди есть, но аудитория их все время сужается, потому что их все время стараются ограничить как-то.
Какой вы ощущаете прессинг? Если вы, конечно, ощущаете сами, или вот это прессинг, или это страх перед тюрьмой или шарашкой, как их там описывал, например, Солженицын, да? Или это там боязнь потерять работу, статус, я не знаю, вот что это такое?
Нет, уже ничего не боюсь. Я уже потеряла все, что можно, в принципе. В общем, нет, я не боюсь потерять работу по одной простой причине. Я уже потеряла ее во многих изданиях постепенно по мере снижения границ свободы слова. Поэтому я глубоко убеждена, в принципе, что программу закрыли именно потому, что я высказывалась в интернете свободно, и меня не раз предупреждали, что не надо этого делать. Но я делала. Поэтому уж этого я точно не боюсь. Что касается репрессий, которые могут быть в России, да, я думаю, что будут, потому что агрессия, обращенная наружу, она рано или поздно обращается внутрь. Сейчас уже орут, что люди, которые высказываются против войны, это предатели Родины, в интернете составляются списки предателей. Иногда я читаю просто какие-то жуткие вещи, когда просто грозят там людям, грозят семье. И завтра, например, у нас антивоенный марш, и готовятся какие-то провокации, и мы об этом знаем, все равно, конечно, пойдем. Поэтому я думаю, что так или иначе репрессии будут, когда они будут, и какой они будут силы, ну кто же этого знает. Но что ж теперь делать? Сегодня один известный журналист, Лев Рубинштейн, написал в Фейсбуке, что оркестр на «Титанике» играл до последних минут. Попадал ли он в такт? Какую мелодию он играл? Неизвестно. Известно, что он играл до последних минут. И вот он говорит, давайте все выполнять свое дело, как оркестр на «Титанике». Может быть, выплывем с пробоинами, но все-таки придем в порт. Но если утонем, то, по крайней мере, вот мы... По крайней мере, сохраним свою честь, достоинство, в том числе и профессиональное.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что программа «Рецепты жизни» в прямом эфире. Звоните, если есть вопросы. У нас сегодня Ольга Бакушинская, русская журналистка, которая вот есть адекватная и нормально высказывающая о ситуации в Украине и в России.
Спасибо, Татьяна.
Дорогі слухачі, нагадую, що телефони студії є незмінними 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-323-7318. Перший слушатель, вітаю вас.
Назвіть, слава Богу, Оксана. Дорогая госпожа Бакушинская, я так давно не разговаривала на русском языке. Можна на українській мові, розумієте?
Ну, я понимаю, естественно, но если что, я что-то не пойму, я переспрошу, ладно?
Добре. Ми свідомі того, що відбувається, що Путін – це тільки занавіс, а насправді це великі корпорації міжнародні воюють. Тому що у Феодосії і, мабуть, в інших багатьох невідомих для нас в місцях Криму є нефтопереробні заводи, які не оподатковуються, ну і всі інші справи. Тобто, щоб не було легалізації. Але я про інше. Про те, хто це робить. Ми знаємо, що у нас в Україні одна нацменшина має загальноосвітні державні школи, ви говорили про освіту, де вони вчать Тору, своїм дітям кажуть, ви від Творця, а ми, на жаль, не можемо це робити, тому що для
ваше
себе
питання,
ми написали
пані
закон про нацменшини, який їм це дозволяє робити. Конституція, основний закон.
Пані Оксана,
влада та сама,
що й була.
Ну, ми, в принципі, зрозуміли саму позицію пані Оксани,
да,
але як таке
поняла,
питання, да.
Я можу це прокоментувати, але дуже кратко.
Прошу.
Значить, я категорично проти любого негативного отношения к любой нации, в том числе, я считаю, гадким, позорным и абсолютно отвратительным антисемитизм, который, в общем, сейчас нам продемонстрировала наша слушательница. Я очень надеюсь, что она заблуждается искренне, и в течение ее жизни она сможет убедиться, как она была не права.
Мы сегодня вспомнили о журналистах таких весомых, да, и Владимир Познер когда-то говорил, если человек ошибается, просто заблуждается, да, его можно простить. Но если он заведомо знает, что он говорит неправду, это он говорил в своем интервью Дмитрию Гордону о пропаганде, в которой он принимал участие еще в советское время. Он говорил, что я знал, что я заведомо говорю неправду, и об этом он ужасно сожалеет. Ну, то есть, если человек заведомо знает, что он говорит, то, ну, вот так вот получается. Давайте еще услышим нашего слушателя.
Алло, здравствуйте.
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 Я очень рада приветствовать вашу коллегу из России и очень радуюсь тому, что мы можем слышать хотя бы некоторые трезвые мыслящие голоса и мыслящих людей в России. Это вселяет нам все-таки надежду, что хоть какая-то часть людей есть не зомбирована. Я по поводу... Я не хочу дать вопрос, я хочу поддержать, Таня, вашу коллегу в том, что... Кстати, я звоню из Западной Украины, и вся... Да-да. И вот вся информация, которая к нам доносится, что в России все говорят, что по восточным областям бегают бандеровцы с оружием, там пугают и стреляют. Да все это неправда.
Мы знаем.
Спасибо вам огромное. Спасибо за позицию и поддержку.
Спасибо. Надо сказать, что пока еще нас не отрезали от всех источников информации, в том числе и украинских. И я, кстати, между прочим, утро начинаю с украинских новостей, с украинских сайтов. И мы прекрасно знаем, что по восточной Украине не бегают никакие бандеровцы.
Я так думаю, что...
И нигде они не бегают. Никто не понимает, кто такие бандеровцы. Ну, в общем, мы прекрасно понимаем, что у вас происходит. Не все понимаем, но многие понимают, поэтому не волнуйтесь. Мы очень за вас болеем, на самом деле, и очень солидарны с вами, и понимаем, что, в общем, вы сейчас подверглись агрессии, и нам и стыдно, и мучительно, и хочется вас как-то поддержать.
Этот митинг, который будет завтра, да, митинг против войны, я знаю, что вы даже в такую, как бы, солидаризуетесь с вашими друзьями-украинцами. И
да.
Расскажите, пожалуйста, как будет он проходить, и что это за таблички с именами украинцев он будет держать в руках?
Знаете, это мой друг Лёня Кременецкий придумал сегодня такую идею. Писал мне, говорит, а давай попробуем. А, идея такая. договориться с каким-нибудь своим украинским другом на Фейсбуке, который хотел бы участвовать в нашем антивоенном марше, но он на Украине, он не может. Договориться, написать табличку с его фамилией и пойти с этой табличкой. Во-первых, нас будет больше сразу, по крайней мере, в два раза. Во-вторых, мы будем вместе. Понимаете, это не пустой звук. И когда я это все написала сегодня, этот призыв, ой, вы знаете, такое было оживление, там у меня, и там все стали в комментариях договариваться, меня возьмите, и все стали... Ну, в общем, на самом деле, на это, я не знаю, что у нас получится с табличками, но сегодня смотреть на это было приятно, потому что я очень не хочу, чтобы нас разделили, чтобы люди ради своих корыстных или каких-то политических интересов разделили нас. Вы помните, что, конечно, многие из нас обмануты, но не все, и мы вас любим, и мы вас поддерживаем.
Пани Ольга, вот скажите, какое отношение самих журналистов, ну, адекватных, к Киселёву тому, да, и к когорте, да? Это же как имя нарицательное стало, Киселёв, так?
Нет, ну, смех и плач, конечно. Нет, ну, понятно, что репутации в профессиональном сообществе тут говорить не приходится. Я имею в виду действительно репутацию среди профессионалов. Профессионалом я все-таки называю честным журналистом, потому что нечестный журналист, он, какой бы он ни был талантливый, ну, это не журналист. Конечно, тут о репутации говорить не приходится. Ну, тут разговоры только на уровне. Он с ума сошел, у него шизофрения, или он всерьез все это говорит, или он за деньги. Об этом даже говорить не приходится. Это вообще просто не заслуживает обсуждения. Я очень редко попадаю на Киселева, в основном, когда мне там указывают на какие-то отрывки, и я смотрю на это, но ведь волосы же на голове шевелятся. Но у нас есть еще такие герои, например, там Аркадий Мамонтов и еще несколько человек, которые уже просто... Ну, я даже не знаю, как на это реагировать.
Я так поняла, что как раз Аркадий Мамонтов уволил позавчера Галину Тымченко, так? Из Ленты.ру.
Нет. Ее уволил Мамут, владелец непосредственно Ленты. Это не Аркадий Мамонтов.
Все,
Аркадий,
я поняла. Ну,
это олигарх.
Я так понимаю, что вы работали с Галиной целый год, да?
Да, я была колумнистом. Я не была штатным сотрудником Ленты, я была колумнистом Ленты. Надо сказать, что это гениальная профессиональная команда с гениальным руководителем. Галина делала невероятные вещи. Просто если посмотреть на результаты Ленты, на количество заходов, это самое успешное интернет-СМИ России. И оно погублено. Она очень талантливый человек, и о ее человеческих качествах, наверное, можно судить о том, что вся команда ушла вслед за ней. Uh-huh. Это не так часто бывает, чтобы уволили руководителя, а все подчиненные за ним ушли. И надо сказать, что это был чудесный год. Я чувствовала себя совершенно свободно. Я писала, о чем я хочу. И это доставляло радость мне и моим читателям. Но теперь, конечно, этого не будет.
И я помню фразу, с которой обратились как раз журналисты Лента.ру к своим читателям. «Беда не в том, что нам негде работать, беда в том, что вам кажется, больше нечего читать». И эта фраза, ну, меня она как-то так тронула, да? Кстати, украинские журналисты выступили с благодарением коллег из Лента.ру.
Да, я видела канал 1+1. Это да. Так трогательно, ужасно трогательно. В эти дни, когда, в общем-то, нависла угроза полномасштабной войны в Европе, и я не хочу быть пророком, но мне кажется, что все-таки война будет, самое страшное, если нас пытаются рассорить, развести по разные стороны баррикад. И когда мы проявляем солидарность человеческую друг с другом, профессиональную солидарность, но эти случаи всегда так радуют, они настолько важны, и поэтому поддержка канала 1+1, она, конечно, очень важна. Спасибо вам большое.
Вы знаете, да, что эту страницу за последние сутки, даже меньше суток, посетило 20 тысяч обозревателей.
Ура!
Да, вот с поддержкой. Дорогие слушатели, я напоминаю, что программа «Рецепты жизни» в прямом эфире. Если есть вопросы, пожалуйста, звоните. С нами Ольга Бакушинская. Пани Ольга, вот как вы сейчас оцениваете, чем это все может кончится. Ну, конечно, вот сейчас мы услышали ваш такой прогноз, да, глобальный, но все-таки есть какие-то оптимистичные прогнозы? Как, угу. как поднимать журналистику? Может, как-то делать какие-то, я не знаю, мы знаем, что сейчас жестко контролируется все интернет-пространство в России, но может какой-то альтернативный ресурс, не только Facebook, да, что-то такое, где журналисты угу. достойны смогут себя найти. Ну и, соответственно, люди, зная, что там можно черпать эту правдивую информацию, там будут туда идти, к водопою.
А, я понимаю, ну вот сразу об интернет-ресурсе. Существует проблема блокировки, как выяснилось. А, и, соответственно, можно создать новый ресурс, но совершенно нет никакой гарантии, что он не будет заблокирован. Сейчас уже мы все обзавелись всякими средствами, как в Китае, чтобы обходить блокировки. Надеемся, что это будет работать некоторое время, но мы просто не знаем, что будет, кто будет следующий, и действительно, это средство, новое средство массовой информации, оно может быть заблокировано, как и старое. Но последние дни, особенно после крушения ленты, журналисты стали думать об этом. Ну, то есть мы стали думать, и очень много идет дискуссий на тему, что надо, что в такой острой ситуации нужно, может быть, создавать какое-то общее средство массовой информации, как-то доносить свою точку зрения, и что-то делать с этим. Ну, пока ничего конкретного, вот, чтобы я могла вам сказать, оно не придумано, но мы думаем об этом. Что касается прогнозов, ну, понимаете, если бы месяц назад мне сказали, что Россия будет воевать с Украиной, я бы покрутила пальцем у виска. Это, в общем-то, было нереально. Сейчас я уже поменяла свою точку зрения на то, что все возможно. Мы все, собственно говоря, видели всю эту ситуацию, которая складывалась, как она складывается в Крыму, как она складывается на границах с Украиной. Я бы не отрицала даже самого худшего сценария, потому что, понимаете, какая штука? Мне кажется, что точка невозврата пройдена, и, соответственно, российскому руководству уже нечего терять. Нельзя отмотать. Ну, очень трудно уже отмотать это назад. И для этого нужно иметь, не знаю что, большой ум, большую душу. Я уже верю, что возможно все. Прогнозы, ну, я думаю, что, конечно, после крымского референдума и его результат, истинный результат мы, конечно, не знаем, но какой будет официальный результат, понятно?
Уже понятно, да.
Вот, понятно, что уже российские зеленые человечки уже перестанут скрывать свое происхождение. И, соответственно, что будет с континентальной Украиной? Трудно сказать. Мне страшно, потому что очень много провокаций в Восточной Украине. И мы все об этом знаем.
Как
и
вы оцениваете?
Это напоминает артподготовку. Я не... Цель. Вы знаете, у нас тут очень много гаданий по поводу того, какая цель. Да, вы знаете, я не знаю, что они хотят. Ну, вот, судя по тем движениям, по крайней мере, они хотят половину Украины, а может быть, даже большую часть. Не знаю, мне так кажется.
Я помню, еще до Олимпиады, вот, которая закончилась недавно, да, Жириновский говорил, что вот Олимпиада закончится, и мы вам покажем. Оставим вам там Львов и Львовскую область, и все, радуйтесь, да, вас там Польша заберет. Это были его слова. И к Жириновскому, конечно, мы ставимся осторожно, но прислушиваемся, потому что, как говорят, что в Путина в голове, у Жириновского на языке.
На языке, да.
Вот.
Ну, понимаю, вы знаете, мы тоже тут, мы тоже по ночам смеялись и хихикали, когда... ну, такой не очень адекватный питерский депутат Виталий Милонов озвучивал всякие антигейские меры. Но, тем не менее, закон-то был принят, а по ночам тоже все казались, совсем казалось, что это анекдот. Жириновский отнюдь не дурак. И очень часто он действительно озвучивает в свойственной ему хамской манере, он озвучивает некоторые вещи, которые потом сбываются. Не знаю, мне очень не хотелось бы верить в то, что это может произойти.
А как вы считаете, в России есть потенциал на такую борьбу, на такой захват? Потому что, как я смотрю по тоже по русским каналам, я смотрю, что в вот есть армия, это отдельно, а есть народ, и у которого просто на языке, на уровне такого популизма звучат фразы, что вот мы отхапаем Крым, а вообще там Украина.
Да.
Но только на уровне популизма. Потому что когда глубже копнуть и спросить: вот ты конкретно, ты пойдешь воевать за то, чтобы Крым присоединить к России? Вот тут начинаются проблемы. И как я могу судить, вы не знаю, если не так, то вы, пожалуйста, скажите, потому что это вы видите ситуацию снутри. Мне кажется, что такого духа патриотизма и желания отдавать свою жизнь за какие-то идеи в России нет.
Знаете, как ни странно, я надеюсь. Но с другой стороны, вы понимаете, что я не верховный главнокомандующий, не министр обороны. Мне трудно судить о состоянии российской армии. Я не думаю, что оно блестяще. Но, с другой стороны, я могу сказать, что вдруг у каких-то московских менеджеров, которые бумажки перекладывали всю жизнь, появились какие-то реваншистские настроения, они стали орать, что они готовы пойти в Крым и там, значит, и воевать за нашу землю. Это есть, не буду врать. Я не знаю, насколько это сжимание у них останется, если их призовут в военкомат. Но я не хочу, чтобы у нас была возможность это проверить. Но то, что, естественно, настроение народа изменится, если начнется груз-200, их сыновья будут приезжать в цинковом гробу, как из Афганистана. Конечно, это очень меняет отношение к происходящему. Но пока кажется, что шапками закидаем. Какие проблемы? К сожалению, тут существует полное невидение будущего. Невозможность просчитать на пару месяцев вперед. Невозможность понять, что изоляция России на мировой арене, а надо сказать, что ни одно государство... Я даже не знаю, кто поддержал.
Только никто. Сирия, только режим
Асад. Спасибо большое, да. В общем, с такими друзьями и врагов не нужно, это называется. Не поддержали даже достаточно авторитарные режимы, и которые считались очень дружественными к России. Так очень Лукашенко так очень лукаво. Ой, и нашим, и вашим. И то же самое Назарбаев. Тут не понимают очень многие люди, большинство не понимают, что такое оказаться в международной изоляции, что тут будет и как поменяются их привычки. Но когда это наступит, у меня сейчас ощущение, что наступит, может быть, мнение поменяется.
То есть понимание вот последствий нет никаких, вы это
говорите? Нет. И более того, иногда я с ужасом понимаю, что даже у руководства страны нет понимания последствий. То есть мы сейчас прокукарекаем, а там хоть не расцветай, потому что готовятся действительно серьезные санкции, и серьезные экономисты проводят анализ с цифрами и графиками в руках, чем это грозит непосредственно простому обывателю. Но пока не доходит, вот вы не представляете, всем кажется, что это все так, вентиляция воздуха. Хотя буквально в ближайшие месяцы в результате изоляции, в результате санкций, в результате падения цен на нефть, тут может начаться просто коллапс, но никто этого не понимает.
У нас есть еще 15 минут до конца программы. Вообще настораживает вот эти прогнозы о том, что неизбежен какой-то военный конфликт, настораживает многие такие вещи. Ну, если говорить дальше о экономичных санкциях и прогнозах в России, да, скажите, вот эти какие-то расчеты, которые ведутся у вас, они где-то публикуются или им даже не... кто-то их может читать даже, да?
Естественно, есть несколько интернет-изданий, одно бумажное издание «Новая газета», где люди, которые дают такие прогнозы, серьезные экономисты, серьезные политические обозреватели, могут давать такие. И если человек хочет, он его найдет. Вопрос в том, что немногие хотят в это погружаться. А те, кто погружается, большинство аудитории говорит: нет, это все чушь. Ну, вы поймите, я тоже никогда такого не наблюдала. И, наверное, мало кто в мировой истории это видел. люди погружены в атмосферу массового безумия. И такое ощущение, что они заражаются и подогревают друг друга. И в этой ситуации очень трудно сохранить ясный ум. Надо сказать, что выглядит это довольно страшно, когда ты внутри. И за эти две недели, в принципе, многие мои друзья, которые остаются разумными, они просто там, я не знаю, там посидели и лишились здоровья. Потому что, пожалуй, это самое страшное. Когда еще вчера твой друг говорил нормальные вещи, и он был разумен, вдруг он начинает нести какую-то чушь на тему, что я, конечно, не очень люблю Путина, но в данном случае он прав, и вот там в Крыму... Да, не далее, как сегодня, мой старый знакомый заявил, что в Крыму нет никакой оккупационной армии, а есть ограниченный контингент, который там и был. Угу, с ракетами там... С танками, я не знаю, с чем. Вот. Это образованный человек. Он не выказывал признаков ненормальности.
Ну, вот а как вы это можете прокомментировать? Ну, как это случается, да? Как образованные люди, которые читают, которые анализируют, которые имеют доступ все-таки к информации, даже зарубежной информации, там, англоязычной информации, хотя тоже Russia Today, она достаточно много грязи выливает, и эту грязь потом черпают и другие издательства какие-то, да?
Ой, ну Russia Today это отдельный случай.
Нет. Ну вот, то есть вопрос более к тому, что люди, которые аналитично могут мыслить, они все-таки заражаются этой вакциной Путина. Как это случается? Почему?
Наверное, надо у них спросить. Вы знаете, когда они наконец очухаются, надо спросить, как они заразились. Но это будет еще не скоро. В истории известны ситуации, когда целыми странами овладевало безумие. Кстати, между прочим, в России это тоже было. Скажем так, это была как коммунистическая зараза. То есть многие же очень поддавались этому. Я не психолог, я не специалист по массовой психологии. Но как, скажем так, начитанный человек, я могу сказать, что в таких случаях... Просто людям легче принять общую точку зрения, лишь бы только не понимать какой-то ужас. Это такая защита, я уверена, что у многих это защита психики. И в результате страна скатывается в жесткий тоталитаризм, и большинству это нравится. Они просто, мне кажется, что это такая защитная реакция, просто чтобы не сойти с ума. Это своего рода слабость. Я пытаюсь людей за это не осуждать, но у меня не получается, потому что они сейчас сваливают не только себя, они сваливают и меня, и, что самое страшное, моего ребенка и многих других детей.
Давайте услышим все-таки наших слушателей.
Да, давайте.
Слава Иисусу Христу.
Слава навеки. В продолжение того, что сказала уважаемая наша гостья, я хочу сказать, что для меня лично самый большой ужас — это то, что два народа, которые невозможно разделить ни по семьям, ни по каким культурным связям, ни по языку, вдруг оказываются за своих вот этих амбиций разделенными настолько, что уже начинается как бы желание зла другому народу внутри простых людей. И как с этим бороться? Что нам делать, чтобы у нас не было такого отношения, что Россия враг, и в России чтобы не было отношения, что Украина враг?
Спасибо вам за вопрос. Пани Ольга, давайте, может, услышим еще звонки, а потом откомментируем.
Хорошо.
Я вас приветствую. Слава Иисусу Христу.
Слава навіки Богу, знову Оксана. Це не просто два народи, ми і росіяни. Це народи, які прагнуть Ісуса Христа, християнські народи. А посварити їх хочуть юдеї. На Украине...
Ну, мы услышали вашу точку зрения.
Господи, да, кошмар.
Давайте еще услышим нашего слушателя. Слава Иисусу Христу.
На веки слава. Пани Анна, город Ровно. Знаете, я не политик. Я вообще маленький человек на земле большого царства небесного. И просто, знаете, слушая вот разговор, да, как-то я в секунду вспомнила тот момент, когда я много раз попадала в больницу, и фактически лежачая, и врач на входе говорит, все, ты не встанешь, ты не встанешь, ты не встанешь, трижды так. А я выплакалась и сказала: Господи, я это в твои руки даю, а что ты скажешь? Это сказал человек, на что ты скажешь? А Господь мне сказал: а воля Божия исцеление. И просто Господь провел меня таким, ну, путем, что вот буквально через 3 дня я поднялась и начала ходить по коридору. И вот, ну, за эту ситуацию в стране я просто хочу сказать, что нам просто нужно больше верить, что Господь есть наш Бог, который победил сатану, который победил чуму, и все замыслы лукавого он победил. И нам просто надо молитвы: Господь, ты уже победил в Украине, ты уже высвободил Украину от всякого вражеского нападения. Нам просто надо молитвы веры, нам надо объединяться больше, не просто...
Спасибо, спасибо, мы поняли. Спасибо за вашу точку зрения, и действительно, мы так уже к концу подходим к теме Бога и к теме нас как
теме
христиан.
Теме, что делать.
Да.
Я думаю, что не будем замахиваться на грандиозные цели, потому что чем больше замах, тем больше потом разочарований. Давайте хотя бы налаживать личные связи, давайте не терять друг друга. Если кто-то, у кого-то родственники на Украине, ну, окажите им поддержку. У кого-то родственники в России, может быть, даже обманутые пропагандой, ну, объясните им что-то. Пытайтесь разговаривать и просто... Вы знаете, нас никто не поссорит, если мы сами этого не захотим. Давайте, вот пусть нас ссорят, а мы будем держаться за руки. Причем не надо вот всех со всеми. Общайтесь хотя бы со своими друзьями в России и на Украине. Пусть это будет несколько человек, но пусть вы будете вместе. Мне кажется, что это так или иначе поможет.
Вы знаете, у меня есть сестра двоюродная, которая живет в Балтийске. Закрытый город, город военный, она сама военнообязанная. И мы долгое время не общались. Вот недавно мы начали так переписываться. И эта программа, которую сейчас слышат наши слушатели, эта программа выходит для моей сестры. Да, вот узнает, что вот есть ресурсы, которым можно верить, есть ресурсы, которым нельзя верить, есть люди, вот, которые говорят об этом, что есть ложь заведомо. Ну вот так вот. И вы знаете, мне, например, моя сестра, которая есть украинка, да, вот ей мама украинка, отец, дед, бабка, и так пра-пра-пра, да, но так вышло, что она уже более 40 лет живет в России, и она мне написала, что я надеюсь, что мы воссоединимся.
Господи.
Но вот о чем идет речь? Почему мы говорим о каком-то воссоединении? Есть независимая страна.
А зачем? Я не понимаю, а почему вот что это за сверхидея? Объединиться.
Может, вот. Это тоже, как бы, знаете, спасение своего сознания, чтобы было проще, да? Но я не понимаю.
Я не думаю. Я не помню, кто это написал. Но мысль кажется мне интересной. По-моему, это страшная зависть к свободным людям, которые смогли распорядиться своей судьбой. Но пока мы не можем. И, соответственно, и пусть они тоже не могут.
Поняли.
На самом деле, есть такое отношение. То есть это очень была смешная шутка. Значит, анекдоты, такой длинный рассказ, такой смешной, как на две турецкие галеры, на одной взбунтовался народ, а с другой галеры начали на них шикать. Да как же можете? Да у надзирателей такие кнуты, да вас кормить не будут. Uh-huh. Вот. Мне кажется, что в каждой шутке есть доля шутки. Нам вас пока не понять в массе. Но, вы понимаете, это очень глупая мысль. А давайте Крым будет наш. А он что, не ваш? Вы не могли туда ездить, вы не могли там отдыхать. Я не понимаю, какие проблемы. Почему нужно формально все под себя подгрести? Почему нужно?
Я думаю, что еще большинство не понимает, как по его карману ударит этот Крым, да? Приобретение этого Крыма.
Я-то понимаю, мама дорогая. По нашему карману уже сама вся эта ситуация ударила страшно. Потому что... мы все знаем, не буду углубляться, но мы все знаем, куда катится наша экономика, в дыру, и, соответственно, и будет катиться дальше. И теперь на эту стагнирующую экономику повесить еще дотационный регион, куда, что называется, ради непонятного чувства гордости будут вкладываться такие деньги. Вы знаете, я работаю в благотворительном фонде и как раз собираю эти деньги на российских больных детей. И, в общем, когда я думаю, какое у нас положение в больницах, какое у нас положение с лекарствами, какое у нас положение с донорами костного мозга, ну, извините, пожалуйста, эти деньги можно было бы потратить здесь и потратить с пользой.
Я так понимаю, что ключевое здесь было в вашей речи, когда я думаю, начинает быть страшно, да? Но вот когда включается вот понимание того, что происходит, вот включаются механизмы самосохранения даже. Давайте еще услышим нашего слушателя. Слава Иисусу Христу!
Навеки, слава Богу! Дві жінки говорять в ефірі, велику політику. Можна я скажу, що Господь Бог мені, негідній рабині, показав? Що, по-перше, русські є у всьому світі, є гарно, називається російською, прилагательні. Вони нам прилагаються духовно, ми за них відповіді. Бо звідси йшли війська з князями, з українцями, ну, тодішніми, і в крові поставили там християнство. Ми за них відповіді. Справді, як ви говорили, найголовніше – молитви. І мені був показаний ведмедик так в усні, спочатку в грязі такі болоті, а тоді чистий, а на ньому зверху голуба жовта, така як вишиванка. І ще не все. А на шиї золотий ланцюг. І я, ну як церква, я в повітрі тримаю цей золотий ланцюг натягнутий. Я думаю, Боже, чому золотий? А кому ти подаруєш золотий? Кого ти любиш? В любові. Ми будемо молитися за наших медведиків. Хай нам допоможе.
Дякую вам дуже. А як ви взагалі реагуєте на такі порівняння, да, з мішкою? Мне казалось, что это как бы обидные такие сравнения.
Да нет, ну почему? Ну это же, в принципе, такое достаточно стандартное сравнение. Вот. Ну чего обижаться? Ну сравнение с Мишкой, сравнение с матрёшкой. Это на самом деле, ну не знаю, меня не обижает. Я вообще за чувство юмора по отношению к себе.
Пані Ольга, і от наконец хотіла поговорити з вами. Ви говорили о том, що многі сейчас как-то неадекватно себя ведут, ну как бы как укушенные, да?
Да, да.
Да. А вот как вы считаете, вы мистифицируете вот эти процессы или нет? Вы в этом видите борьбу добра и зла, например, да?
Да, безусловно. Да. Я не очень хочу мистифицировать эти процессы. Все-таки действительно существует массовая психология. Но то, что это борьба, добра и зла, причем очень часто в одном человеке, это факт. Я даже не знаю, как это сформулировать. Но мне кажется, что... Да, вот, кстати, наша слушательница сказала, что надо молиться. Вот, в принципе, да. Я абсолютно за это, потому что очень часто на такие процессы мы повлиять не можем, но можем молитвой. Мне кажется, что это важно. Даже не выпросить, просто довериться Богу. И дальше просто надеяться, что все-таки... Все будет хорошо, и добро победит зло. Я все-таки в это
Вы знаете, верю. У нас в Украине священники говорят о том, что то, что сейчас происходит, это как бы месть дьявола за то, что мы спросили идолов, Лениных там и все такое, да?
Ой, не знаю. Им, конечно, виднее. Я говорю, я не склонна к мистике, но я... Кстати, я в ужасе от того, что иногда говорят здесь священники. Потому что...
Нам интересно, да, что говорят?
Ну, когда священник, христианин, оправдывает войну, говорит, что так и надо. Я сталкиваюсь с этим. И не только от официального спикера РПЦ, например, Всеволода Чаплина, но и от других священников и даже монахов.
Ну, о Чаплине можно эпосы писать, мы это уже знаем.
Я понимаю, да. К сожалению, можно писать эпосы уже о других людях, которые пишут статьи, пишут на своих страницах в интернете, иногда просто волосы дыбом встают от того, что они пишут, и очень многие священники здесь, в России, оправдывают войну и говорят, что так и надо, в общем, все хорошо. Вот от этого просто волосы дыбом встают, потому что вот тут уже точно без дьявола не обошлось.
Мы еще два слова договорим об этой теме. Давайте услышим слушателя. Хорошо. Слава Иисусу Христу!
Навеки слава! Я хотела поблагодарить госпожу Ольгу. Очень было приятно услышать, что есть в России... Ну, вот мнение, которое отличается от общей массы мнения, я ей желаю, ну, пускай Господь ее бережет, благословляет и помогает нести эту мысль светлую между всеми русскими людьми.
Спасибо.
Ой, спасибо вам большое, огромное спасибо.
Я смотрю, у нас уже программа просто заканчивается, время на разговор. Очень приятно с вами просто сидеть, говорить и... Просто, да, открывать для себя горизонты, что есть люди, которые нас поддерживают, что завтра
их
вот
много,
в центре Москвы...
Их много.
Да, завтра в центре Москвы будет митинг против войны. На табличках у людей русских будут листочки с именами братьев украинцев, да. Это все вселяет надежду. На самом деле... На жаль, вже закінчується час нашої розмови, дорогі слухачі. Це була програма «Рецепти життя». З нами була Ольга Бакушинська. Мусимо так терміново прощатися, бо час вже добіг свого кінця. Я благодарю вас, пані Ольга, за те, що ви прийшли в ефір.
Спасибо, що пригласили. Да. Мені завжди приємно з вами общатися.
Спасибо. До свидання, з Богом.
Спасибо.